Глава 30. Я как-то наведалась на перевал, но так и не виделась с ней со времени, как она ушла. Я попросила Джозефа позвать Кэтрин, но он встал в дверном проеме, ухватившись одной рукой за косяк, а другой за дверь, и не дал мне пройти. Он сказал, что миссис Линтон куда-то испарилась, а хозяина нет дома. Зила мне кое-что рассказала о том, как им живется, а иначе я бы и не знала, кто из них умер, а кто жив. Как я могла догадаться из ее рассказа, она считает Кэтрин высокомерной и недолюбливает ее. Моя молодая леди, когда она тогда только что пришла на перевал, как-то обратилась к Зилле за помощью. Но мистер Хитлифф приказал своей домоправительнице заниматься исключительно своими делами и дать возможность его невестке ухаживать за собой самостоятельно. Зилла охотно уступила, будучи женщиной недалекой и эгоистичной. Кэтрин такое пренебрежение к себе восприняла с ребяческой обидой и платила ей презрением. Зачислив мою рассказчицу в число своих врагов так безоговорочно, как если бы та причинила ей какое-то огромное зло. Однажды, приблизительно 6 недель назад, незадолго до того, как вы пришли, у меня с Зилой состоялся долгий разговор. Мы встретились тогда на вересковой пустоши, и вот что она мне сообщила. «Первое, что вытворила миссис Линтон, — сказала она, — по своему прибытию на перевал, было то, что она сразу же, не пожелав доброго вечера ни мне, ни Джозефу, взбежала на верхний этаж, заперлась в комнате Линтона и оставалась там до самого утра. Затем, во время того, как хозяин и Ирншоу завтракали, она сошла в гостиную и осведомилась у всех с дрожью в голосе, нельзя ли послать за доктором. Ее кузен был очень болен. «Мы в курсе», — ответил Хитклифф. «Но его жизнь не стоит и ломаного гроша, и я не собираюсь на него тратиться». «Но я не могу самостоятельно распорядиться, что надо делать», — сказала она. «И если мне никто не поможет, он умрет». «Выйдите из комнаты», — крикнул хозяин, «и чтобы я больше никогда не слышал о нем ни слова». «Никому здесь не интересно, что с ним случится. Если вам есть дело, ухаживайте за ним. Если нет, заприте его наверху и оставьте». Потом она начала приставать ко мне. И я сказала, что имела достаточно хлопот с этим назойливым существом. У каждого из нас свои задачи. Ее ухаживать за Линтоном, а мне мистер Хитлифф приказал оставить эту работу ей. Как они между собой ладили, я сказать не могу. Думаю, Линтон сильно мучился и стонал наедине с собой и ночь, и день. А она не знала ни сна, ни отдыха. Об этом можно было догадаться по ее бледному лицу и тяжелым векам. Она иногда приходила на кухню, словно вся не своя, и выглядела так, словно собиралась умолять о помощи. Но я не собиралась идти против хозяина. Я никогда не смела ослушаться его, мисс Дин. И, несмотря на то, что я считала ошибкой не посылать за Кеннетом, все же это было не мое дело. Ни советовать, ни выражать недовольство. Я никогда и не вмешивалась. Раз или два после того, как все расходились, чтобы лечь спать, мне доводилось случайно открыть свои двери снова, и тогда я видела ее, сидящую на верхней ступеньке, всю в слезах. И тогда я быстро закрывалась опять, опасаясь, что не выдержу и вмешаюсь. Впрочем, конечно же, я жалела ее. Однако, знаете ли, я не хотела лишиться своего места. Наконец, однажды ночью она бесцеремонно зашла ко мне в комнату, чем безумно испугала меня, и сказала: «Передайте мистеру Хитлифу, что его сын умирает. Я уверена, что время настало. Вставайте немедленно и сообщите ему». Произнеся эти слова, она снова исчезла. Я лежала еще с четверть часа, прислушиваясь и дрожа. Ничего не происходило, в доме было тихо. «Она ошиблась», — сказала я сама себе. «Ему стало легче. Я не хотела никого беспокоить и начала засыпать. Но мой сон был испорчен во второй раз резким трезвоном колокольчика. У нас был только один колокольчик, вывешенный специально для Линтона, и хозяин сказал мне, чтобы я посмотрела, в чем дело, и сказала им, чтобы они перестали шуметь. Я передала ему слова Кэтрин. Он выругался про себя и через 5 минут вышел из комнаты с зажженной свечой и проследовал к ним в комнату. Я пошла за ним. Миссис Хитлиф сидела возле кровати, обхватив руками свои колени. Ее свекор подошел и поднес свечу к лицу Линтона. Он внимательно посмотрел на него, коснулся и после повернулся ко мне. «Ну вот, Кэтрин, — сказал он, — как вы себя чувствуете?» Она осталась безмолвной. «Как вы себя чувствуете, Кэтрин?» — повторил он. «Ему уже ничего не угрожает, а я свободна», — ответила она. «Я должна была бы чувствовать себя хорошо, но...» Продолжала она с горечью, которую не могла скрыть. «Вы так долго оставляли меня одну бороться со смертью, что я ощущаю и вижу только смерть. Я даже чувствую себя, будто я и есть сама смерть». И действительно, она выглядела как смерть. Я дала ей немного вина. Хертен и Джозеф, которые проснулись от трезвона и топота ног и слышали наши разговоры снаружи дверей, вошли в этот самый момент. Полагаю, Джозеф был рад отходу паренька, а Хертен, казалось, находился в тревожных раздумьях, хотя он больше был занят тем, что пялился на Кэтрин, чем размышлял о Линтоне. Но хозяин приказал ему уйти и снова лечь спать. Мы не нуждались в его помощи. После он приказал Джозефу перенести тело к нему в комнату, мне сказал вернуться в свою, а миссис Хитклифф осталась в своей. Утром он послал меня сообщить ей, что она должна спуститься к завтраку. Кэтрин была не одета и выглядела так, будто собиралась лечь спать, и сказала, что она заболела, чему я не удивилась. Я сообщила об этом мистеру Хитклиффу, на что он ответил: «Хорошо, пусть остается там до тех пор, пока не закончится приготовление к похоронам. А теперь поднимитесь и узнайте, в чем она нуждается. Как только она почувствует себя лучше, скажите мне». Кэти оставалась наверху еще 2 недели, и, по словам Зилы, которая навещала ее 2 раза в день, экономка готова была стать более дружелюбной, но все ее попытки проявить свою доброту были тут же гордо отклонены. Хитклифф поднялся лишь однажды, чтобы показать завещание Линтона. Тот завещал все, что принадлежало ему, а также ранее принадлежавшее Кэтрин движимое имущество своему отцу. По-видимому, несчастному созданию угрожали или, может, его уговорили на этот поступок во время ее недельного отсутствия, когда умер его дядя. Землей, будучи несовершеннолетним, Линтон распоряжаться не мог. Однако мистер Хитклифф заявил права на землю как правопреемник имущества своих жены и сына, и я полагаю, что законно. Во всяком случае, Кэтрин, лишенная денег и друзей, была не в состоянии оспаривать его права на собственность. «Никто, кроме меня, — сказала Зила, — никогда не приближался к ее двери, за исключением того единственного раза, и никто не расспрашивал о ней. Первый раз, когда она, наконец, спустилась вниз в гостиную, было в воскресенье после полудня. Когда я принесла ей наверх обед, она стала кричать, что больше не в состоянии выносить холод. Я сказала ей, что хозяин планирует ехать в Трашкросгрендж, а Ирншоу и я не собираемся мешать ей сойти вниз. Так что, как только она услышала, что лошадь Хитклифа отъехала от дома, она появилась, вся одетая в черное, а ее белокурые локоны были зачесаны назад за уши, так же незамысловато, как у квакера. Даже не удосужилась расчесать их для выхода. Джозеф и я обычно посещали церковь по воскресеньям. «Как вы знаете, в церкви сейчас нет священника», — растолковала мне миссис Дин. «И они называют церковью усадьбу методистов или баптистов. Я не могу сказать точно, кто это на самом деле в Джиммертоне». «Джозеф ушел», — продолжила Зила, «а я посчитала нужным остаться дома». Для молодежи всегда лучше, чтобы старшие присматривали за ними. А Хертон, при всей его робости, даже не образец примерного поведения. Я дала ему знать, что его кузина, скорее всего, посидит с нами. А так как она всегда почитала священный день отдохновения, то ему лучше отложить свое оружие и всякие прочие домашние дела, пока она будет оставаться с нами». Он покраснел от таких новостей и окинул взглядом свои руки и одежду. Засмальцованные и пыльные части одежды он тотчас прибрал из поля зрения. Судя по его поведению, я догадалась, что он собирается составить ей достойную компанию. Слегка улыбаясь, так как я не осмеливалась хохотать при хозяине, я сказала, что если он пожелает, я могу предложить ему свою помощь, и пошутила над его замешательством. Он помрачнел и принялся ругаться. «А теперь, миссис Дин, — продолжила Зила, видя, что меня не обрадовали ее манеры, — скажите, вам, верно, случалось думать, что ваша молодая леди слишком хороша для мистера Хертона? Возможно, вы и правы. Но, признаюсь вам, я бы охотно сбила с нее спесь, и что вся ее ученость и утонченность дали ей в результате, что она бедна так же, как вы или я. Она даже беднее, клянусь. Вы говорили, что копите понемножку, да и я той же дорожкой иду». Хертон принял помощь Зилы, и она ублажала его, произнося его достоинство, отчего его настроение улучшилось, так что, когда Кэтрин пришла, пренебрегши половиной своих прошлых обид, он постарался вести себя подобающе, по мнению домоправительницы. «Миссис вошла, — сказала она, — озябшая, словно ледышка, и высокомерная, как принцесса. Я встала и предложила ей свое кресло с подлокотниками, но нет, она задрала свой нос от моей любезности. Ирншоу тоже поднялся и предложил ей расположиться у камина. Он был уверен, что она вся закоченела. «Я мерзну уже больше месяца», — ответила она, делая акцент на этом слове с таким брезгливым презрением, на какое только была способна. Она взяла себе стул и поставила его на одинаковом расстоянии от нас обоих. Посидев так до тех пор, пока не согрелась, она стала осматриваться и обнаружила ряд книг на серванте. Она тотчас опять вскочила и стала дотягиваться до книг, но они стояли чересчур высоко. Ее кузен, понаблюдавший за ее попытками, наконец набрался мужества помочь ей. Она поддерживала подол своего платья, а он наполнял его книгами, первыми, что попадались под руку. Это был величайший прогресс для юноши. Она не поблагодарила его, тем не менее он чувствовал удовлетворение от того, что она приняла его помощь, и позволил себе встать позади нее, в то время как она рассматривала книги. Он даже наклонился и обращал внимание на моменты, которые поражали его воображение на отдельных старых книжных иллюстрациях. Его не отпугивала ее дерзкая манера, с которой она резко выдергивала страницу из-под его пальцев. Он лишь смиренно отходил немного поодаль и смотрел на нее вместо того, чтобы смотреть в книгу. А она продолжала читать, либо выбирала, чтобы почитать еще. Его внимание постепенно перемещалось и, наконец, всецело сконцентрировалось на ее густых шелковистых локонах. Он не мог видеть ее лица, а она не могла видеть его. В какой-то момент, скорее всего, и сам не сознавая, что творит, словно ребенок, привлеченный свечой, Хертон, наконец, коснулся ее, протянул руку и погладил ее локон. Он сделал это осторожно, словно это была птичка. Она же вздрогнула от прикосновения так, будто ей в шею воткнули нож. «Убирайтесь немедленно! Как вы посмели прикасаться ко мне? Почему вы там стоите?» — закричала она с отвращением. «Я не могу вас терпеть! Я уйду наверх, если вы подойдете ко мне снова!» Мистер Хертон отпрянул и выглядел совершенно по-дурацки. Он уселся на свое место очень спокойно, а она продолжала перебирать свои книги еще с полчаса. В конце концов, Ирншоу подошел ко мне и прошептал на ухо: «Вы попросите ее почитать нам Зила. Меня заклинило от безделья, а я люблю... Мне нравится слушать ее. Не говори, что это я сказал. Скажи, что просишь от себя». «Мистер Хертон хочет, чтобы вы почитали нам, мадам», — сказала я без обиняков. «Он воспримет это как большую любезность и будет вам очень обязан». Она нахмурилась и, глянув вверх, ответила: «Мистер Хертон и все прочие, будьте добры окончательно уяснить, что я отвергаю любые претензии на вашу любезность, которую вы так лицемерно мне предлагаете. Я презираю вас, и мне нечего сказать ни одному из вас. Когда я была готова отдать свою жизнь за одно доброе слово, даже за один взгляд кого-нибудь из вас, все вы держались в стороне. Но я не собираюсь плакаться вам. Я спустилась сюда вниз, чтобы не мерзнуть, а никак не развлекать вас или наслаждаться вашим обществом». «Что я мог сделать?» — начал Ирншоу. «В чем вы меня вините?» «О, вы! Это особый случай!» — ответила миссис Хитклифф. «Я никогда не нуждалась в вашем участии!» «Но я не раз предлагал и спрашивал разрешения», — сказал он, заводясь от ее дерзости. «Я просил мистера Хитклифа, чтобы он разрешил мне дежурить ночью вместо вас». «Молчите! Я выйду из комнаты, уйду куда угодно, только бы ваш противный голос не звучал в моих ушах», — сказала моя леди. Хертон проворчал, что, как по нему, то она может отправляться хоть в преисподнюю, и, снимая с крючка ружье, запретил себе в это воскресенье и доле воздерживаться от своих занятий. Он говорил теперь вполне свободно, а она посчитала, что самым подходящим будет отступить и где-нибудь уединиться. Но мороз брался сильнее, и, несмотря на свою гордость, она вынуждена была снисходить до нашей компании все чаще и чаще. Тем не менее, я позаботилась о том, чтобы она более не глумилась надо мной за мой же добрый нрав. С того времени я стала такой же чопорной, как и она, и среди нас она не имела ни поклонника, ни друга. Да, она и не была достойна ни одного из них, ибо скажешь ей слово, она тотчас откинет назад локоны и не уважит никого. Огрызается даже на самого хозяина, да так, что сама провоцирует его поколотить себя. И чем ей больнее, тем злее она становится. Поначалу, услышав этот отчет от Зиллы, я решилась оставить свою службу, снять домик и добиться, чтобы Кэтрин перешла жить ко мне. Но мистер Хитклифф разрешил бы это лишь в том случае, если бы решил обеспечить Хертона самостоятельным домом, так что я не вижу сейчас иного способа для Кэтрин защитить свои права, кроме как снова выйти замуж. Но обустроить такую затею — это вне пределов моей компетенции. Так закончила свою историю миссис Дин. Несмотря на прогнозы доктора, я быстро иду на поправку, и хотя идет лишь вторая неделя января, я решил через день-другой выйти на свежий воздух и прокатиться верхом до грозового перевала. Я намерен проинформировать своего арендодателя, что следующие 6 месяцев я планирую провести в Лондоне, так что, если ему будет угодно, он может подыскать себе другого жильца, который снимет жилище после октября. Я же не останусь здесь больше ни на одну зиму.